тему, которая для меня внутри звучит таким образом. Зачем нам вообще нужны отношения? И почему то, с чего, что вначале нам кажется чем-то прекрасным, удивительным и таким необходимым для нас, потом оборачивается мучениями, страданиями, тяжелыми расставаниями. И как нам удается свои отношения превратить во что-то тяжелое, угнетающее нас. И в каких случаях все-таки есть ли шанс получать от нахождения рядом с другим человеком какое-то удовольствие. Один из популярнейших терминов, которые сегодня можно встретить и в социальной литературе, и в научно-публицистической литературе, это понятие созависимости. Ясное дело, что этот термин, он пришел из такого узкого направления, больше это было связано с описанием психических каких-то паттернов поведения у человека, который склонен быть зависим от каких-то химических препаратов. Все-таки этот термин сначала к нам пришел через, как описание людей, психического состояния людей, которые употребляют либо алкоголь, либо наркотики, либо зависят от игры. Меньше мы поначалу знали о его разновидности, о некотором понятии эмоциональная зависимость. И вот про это я хотела бы сегодня больше поговорить, что такое эмоциональная зависимость, правда ли все, что мы называем этим словосочетанием, является патологией. Потому что отношения – это всегда работа, мне хочется сказать. И отношения, они имеют свои этапы развития. И начинаем мы их обычно в одном состоянии, и мотивация для приближения к другому человеку у нас одна, а в процессе трансформации этих отношений, в процессе времени, эта мотивация и эти основания для того, чтобы оставаться, они меняются. Первое, что хочется сказать, что мы все делимся на некоторые категории. Кому-то очень легко завязать отношения, но не очень легко в них оставаться. Кто-то мучительно их завязывает, но зато если завязал, то в общем потом находится в них уже достаточно долго. И есть некоторая категория в нас, которая сложнее всего завершает отношения, которые уже по всем показателям давно бы надо было завершить, потому что они скорее нас разрушают, а не питают чем-то. Все-таки отношения, какие бы мы ни брали, дружеские отношения, любовные отношения, семейные отношения. Я не буду сегодня говорить о детско-родительских отношениях, потому что это то, что нам, это данность. Родителей мы не выбираем, как родители не выбирают нас в качестве детей. Мы уж как-то обречены так или иначе находиться в каких-то отношениях друг с другом, даже если мы жестко сепарируемся и уезжаем на какую-нибудь другую сторону планеты, мы все равно повязаны вот этими кровными какими-то линиями. От этого избавиться совсем невозможно. Все же остальные формы взаимодействия с другим человеком мы, как это ни странно звучит, выбираем. Давайте возьмем в качестве примера все-таки то, что чаще всего нас беспокоит, это такие любовные разные переживания и семейные отношения, которые либо дают нам какое-то ощущение устойчивости, удовлетворения в жизни, либо оказываются нашей бедой, с которой потом нам приходится как-то справляться. Итак, с чего все начинается? Все начинается с влюбленности. Влюбленность – это состояние аффективное, я всегда шучу в этом месте. Да, это много страсти, это много биологии, это много возбуждения, и это очень много такого не очень объективного, не очень адекватного, не очень адекватной оценки реальности. Мы находимся в состоянии влюбленности, мы всегда немножко в измененном состоянии сознания, хочу сказать. И это прекрасно. Сразу хочу оговориться, что и мое отношение к вот этому задержанному понятию созависимое отношение, оно тоже неоднозначное. Возможно, то, о чем я буду говорить, может быть, будет даже удивлять, потому что это будет расходиться с общепринятыми какими-то вещами, которые сейчас часто транслируются. Поэтому, да, мне кажется, что это прекрасно, что мы иногда можем оказываться такое немножко измененное состояние сознания, потому что если бы мы всегда сохраняли трезвость мысли, то в пары превращались бы очень немногие из нас. Ну, создавали бы пары очень немногие из нас, потому что как только мы доходили бы до этого момента, что обнаруживали бы у нашего партнера некоторые его особенности, которые не оказываются подходящими, комплементарными, совпадающими с нашими желаниями, совершенно естественная реакция организма отходить от того объекта, который доставляет мне дискомфорт. И поэтому все прекрасно знаем. Да? Сначала встретили человека, такой прекрасный человек, такой замечательный, не спим, не летим, все так прям, да, охватывает нас целиком и полностью. Дальше вдруг на каком-то этапе обнаруживаем ту или иную его особенность. Это оказывается такой встряской, в этот момент как раз возвращается трезвость мысли. И если бы мы действовали биологически, то естественная совершенно реакция – это отойти. Она и психологически естественная, только хорошо бы поговорить, насколько нам нужно отходить. Нужно ли в этом месте всегда разрушать отношения, или можно как-то обходиться с дистанцией. И вот что такое вообще эта дистанция в паре? Тоже, может быть, стоит сегодня поговорить немножко. Народная мудрость нас снабдила прекрасными выражениями, что любящие люди – это две половинки одного яблочка, что муж и жена – это одна сатана, что любящие люди – это люди, которые смотрят одними глазами на мир. Я могу продолжить этот список очень долго. Я думаю, что каждый из вас может добавить его своими знакомыми вам выражениями крылатыми, которые, в общем, мы с детства слышим. Они чудесны, прекрасны. Но, смотрите, если мы так вдруг задумаемся над тем, про что они, то они все предлагают нам некоторую модель достаточно странных отношений, при которых два разных человека в результате чего-то, давайте просто оставим пока вопрос чего, превращаются в одного человека. И это такое, в общем, не очень привлекательное такое создание получается, о двух головах, знаете, там, четырех руках, четырех ногах, и вот эти две головы еще и находятся с разных сторон. Доктор Иополити был такой прекрасный персонаж, тяни толкаясь. Это вот он как раз так мне напоминает такую пару, которая туловище одно, а головы две, и смотрят они, как правило, не всегда в одну сторону, как хотелось бы, с точки зрения народного творчества обратно. Как это происходит, про что тут стоит говорить? Стоит говорить о том, что выбор какой-то осознанный и более или менее подходящий нам, мы способны сделать только тогда, когда пришло некоторое понимание про себя. Некоторое понимание про себя у нас связано с таким понятием, в психологии это называется понятие идентичности и аутентичности, два таких понятия. Первое про некоторое распознавание себя в социуме. Кто я, да, какие мои там функции, какие мои способности, для чего, чем бы я хотел там заниматься, как меня воспринимает окружающая среда, совпадает ли мое представление о себе с ожиданиями того, что мне транслируют другие люди. А понятие аутентичности – это как я переживаю себя внутри себя, как я себя обнаруживаю без отзеркаливания мне бесконечно окружающей среды, каких-то моих особенностей. И вот если эта работа по обнаружению себя случается, то тогда выбор, который мы делаем, он предполагает то, что мы можем строить достаточно гибкие отношения. Сейчас объясню, что имеется в виду. Вот этот мучительный процесс идентичности, он занимает какое-то количество времени у нас. Начинается он в такую прекрасную сосную пору человеческой жизни, как подростковый возраст, когда мы на себя меряем все, что подвернулось под руку. Сначала то, что у кого-то подсмотрели, потом то, что нам кто-то предложил, потом рискую потихонечку искать свое. Это свое может нравиться окружающим, не нравится, расстраивает, например. Да? Потому что это как и с одеждой хорошая метафора. Ну, подростки же, когда начинают свой стиль искать, то у родителей почти прединфарктное состояние. Потому что это сильно не совпадает с представлениями мамы и папы о красоте. Так и со всем остальным. Ну, к примеру, да, там человек живет в семье, вырос в семье потомственных врачей. И ясное дело, для семьи совершенно понятно, да, что все, что они в нем замечают, говорит семье о том, что растет следующий продолжатель семейной традиции. А человек, например, понимает, что больше всего в этой жизни ему нравится, не знаю, сажать там фикусы. И вот эта реализация через фикусы с семьей, конечно, поддержана не будет, потому что ну, рушатся всякие ожидания и надежды. И у нас два пути в этом месте. Либо пойти за ожиданиями близких наших и оставить фикусы, да, повысить по этому поводу, и все-таки учиться, научиться в мединституте, потому что так завещали дедушки, бабушки, мама, папа. Если вспомнить, медицинское сообщество уже ждет нас в свои объятия. Или плюнуть на это все, да, и на протесте уйти к фикусам. Переживая там все-таки неразделенность, одиночество, фикусы ответить не могут с такой интенсивностью, как довольные мама и папа, которые да, могут поздравлять с поступлением в мединститут. Более того, выдерживать иронию, критику, агрессию со стороны окружающей среды по поводу того, что занимаемся мы, выращивали фикусы какой-то невероятной ерундой, которая никому не нужна и вообще непонятно, как в такой чудесной семье вот такое экзотическое растение выросло-то. Вот то же самое в отношениях. Ведь когда мы выходим в эту так называемую взрослую жизнь, первое, что хорошо бы нам себе давать такую возможность, это время на узнавание себя и в этой зоне. Ну, какая я девушка, какой я парень, эксперименты разнообразные, с отношениями, с формой отношений. И я же хорошо об этом говорила, это возможно только в том случае, если все предыдущие этапы нашего развития были без проблем. Мы получились такие смелые, рискованные, можем рисковать, дойти за своим любопытством и не убиваться после каждой очень неудачной попытки. Хотя в подростковом возрасте это же трагично переживать. Первая влюбленность – это же катастрофа прям какая-то. Когда они завершаются, то кажется, все, вот она, жизнь прожита, все закончилось. И больше уже ничего никогда не будет хорошего, все уже было. Очень важно, чтобы кто-то поддержал, не обесценил, не сказал, что это ерунда, не сказал, что не начинал бы с одной стороны насмехаться над переживаниями, а с другой стороны снабжать какими-нибудь своими знаниями про жизнь, потому что это равносильно примерке чужих одежек. На ком-то это платьишко может сидеть хорошо, и мне на ком-то оно может очень нравиться. Пришла к ним девушка в красивом платьишке, очень красивое платьишко. Важно не пытаться тут же себе приобрести такое же. Потому что вовсе не факт, что платьичко будет на мне сидеть так же хорошо, как на этой девочке. Мне она нравилась вместе с девочкой. Вот точно так же и с совсем остальным. Потому что какие-то советы, которые мы в этот момент хотим дать человеку, полезные, они годились вам. Но совершенно не обязательно, что они будут полезны для другого. И когда мы начинаем вмешиваться в эти процессы вот узнавания себя в отношениях и даем советы из серии «брось его, брось ее, потерпи, не бросай, да, она тебе не подходит, он тебе не подходит, тебе это рано» и так далее, очень хорошо бы понимать, что мы в этот момент перестаем видеть человека. И наш совет, он очень тоже оторван от его жизни, от его процесса, от того этапа, на котором он сейчас находится. Так вот, если в хорошем варианте нам удалось все-таки как-то достаточно получить свободы для экспериментирования в юности, то есть шанс, что через некоторое время приходит желание что-то уже создавать более стабильное, и мы способны организовывать отношения с теми людьми, с которыми мы мало-мальски можем уживаться на одном пространстве. Потому что для меня, конечно, отношения двух людей – это никакие не две половинки одного яблочка. Это два отдельных яблочка. Чаще даже не два отдельных яблочка, а яблочко и игрушка, например. Да, или там яблочко и ананас. И тарелочку они делают не поровну, как хотелось бы, а сложно достаточно. И вот как раз на каком-то этапе появляется желание превратить другого в свой вид. Ну, из яблочка вырастить ананасик, ананасик да, уменьшить до размеров яблочка и так далее. Вот, если же вот эта вся фаза, ну, стадия узнавания себя не пройдена, мы обязательно будем строить отношения по принципу дефицита. Вот вообще, мне кажется, основополагающие основополагающий принцип, по которому это происходит, мы строим отношения либо из дефицита, либо из любопытства. Вот про эти два способа давайте попробуем говорить. Из дефицита. Если я строю отношения с дефицитом, означает, что что-то я делать для своего жизнеобеспечения так и не научилась. Но у меня есть прекрасная идея, что я могу это реализовать за счет другого. Есть три базовых потребности, которые считаются все-таки такими основополагающими в наших психических процессах. Нам важно, чтобы мы имели определенный уровень безопасности. И это не только касается того, чтобы не ходить там по ночам по темным улицам. Ну, некоторые так, чтобы ничего не тревожило меня на предмет сохранности моей жизни, моего здоровья, скажем так. У нас есть потребность в близости, в отношениях. Мы все-таки зверюшки, которые нуждаемся в том, что кто-то погладил, кто-то был рядом, кто-то не безразличен был к нам, кто-то был свидетелем нашей жизни, кто-то нас любил бы очень хорошо. Да и сами нуждаемся в том, что любить другого человека, проявлять нежность, ласку и так далее. И третья потребность. Мы все-таки еще и зверюшки социальные. И в связи с этим нам очень важно на каком-то этапе реализовываться, что-то создавать, что-то делать. И получить некоторую обратную связь от окружающей среды, что то, что мы сделали, это вообще-то хорошо. Да? Это вот такая тоже нужда есть. Если мы будем говорить о построении отношений, исходя из принципа дефицитарности, и будем опираться на три вот этих базовых потребности, потребность в безопасности, потребность в тепле, в близости, принятии, любви, да, и потребности в признании наших достижений, то как это получается в жизни? Вот, например, потребность в безопасности. Если мы пытаемся ее решить за счет партнера, мы выбираем себе такого надежного партнера, и тут могут быть два пути развития. Первый путь. Мы выбираем себе партнера, который нас ничем не пугает, реакции которых не вызывают у нас предсказуемы и не вызывают у нас какого-то сильного волнения, как неизбежной такой реакции на что-то новое. Если, допустим, адаптация не очень простроилась к чему-то новому, неизвестному. Да, как, если у человека не выработался свой способ, как он с этим обходится, то тогда любое изменение в окружающей среде вызывает сильные чувства. И тогда мы выбираем себе такого партнера, который нас ничем не удивит. И, во-первых, парад это даже очень неплохо. Он такой предсказуемый, прочитываемый, да, в общем-то, с ним так спокойненько. Единственная беда, которая через некоторое время случается, точно так же, с такой же силой, как рядом с ним спокойненько, рядом с ним становится скучно. То есть вся энергия, все возбуждение, весь интерес к поддержанию такого рода отношений куда-то постепенно пропадает. И в общем закономерно мы начинаем злиться, пытаемся расшевеливать этого нашего партнера, пытаемся вызвать у него какую-нибудь реакцию, которая будет новой. Но, знаете, как видели, что покупали, в общем-то, скорее всего, другой человек будет уже реагировать на наши действия, на нападение, да, и в таких отношениях в этом месте неизбежно начинает возникать напряжение, возникает конфликт. Мы пытаемся обнаружить в другом человеке что-то, чего в нем не было изначально. Второй вектор мы выбираем наоборот себе партнера, сильного, агрессивного, такого, который может делать то, что не очень хорошо, можем делать мы. Ну, например, если наши отношения с собственной агрессией не очень выстроились, мы надеемся, что если у нашего партнера все хорошо с этими проявлениями, то он нас будет защищать от всех опасностей окружающей среды. И не учитываем, опять-таки, такой нюанс неприятный, что с этой агрессивностью этого партнера нам придется в отношениях тоже сталкиваться. Очень часто это даже печальный такой вектор, он приводит к построению таких достаточно трагичных часто отношений, когда ради этой иллюзии того, что другой будет меня защищать от окружающего мира, я начинаю выбирать, выдерживать, терпеть больше, чем нужно. Когда, знаете, такие отношения, в которых один выдерживает, например, высокий очень уровень там, унижения, агрессивности, да, болезненных каких-то, болевых, в общем, действий со стороны, через которых он находится в отношениях. Но выдерживает это все, исходя из идеи, что зато рядом с этим человеком, да, он находится в безопасности с точки зрения того, что другие ему уже не причинят никакого вреда. Очень иллюзорная, тупиковая вещь, которая связана, конечно, с подавлением массы своих переживаний и отказом от кучи своих потребностей. Как правило, это так и получается, отношения очень вертикальные. Вообще, надо сказать, что если мы выбираем себе партнера по принципу дефицита, то отношения получаются, как правило, вертикальные. Либо мы подчиняем партнера, который рядом с нами, либо сами подчиняемся силе, да, требованиям власти того, кого выбрать. Поэтому иллюзия безопасности нам обеспечена вот в таком случае. Привязанность. Очень хочется же, да, чтобы вторая потребность как-то реализовывалась в полной мере, а если в этом месте оказалась сложность, как это говорит о том, что сами мы по какой-то причине не научились, безопасно доверять, безопасно влюбляться, например, доверять другому человеку, что-то помешало. То ли в предыдущих наших, то ли вот как раз в семейном опыте. Была какая-то история, когда это было чревато, какими-то болевыми переживаниями, отвержением, какими-то ситуациями, на которые нам потребовалось потратить немало сил, чтобы к ним адаптироваться. И очень часто сложность в этом месте, она связана с тем, что очень хочется против близости в отношениях, и очень страшно доверять другому человеку. И чаще всего крен здесь, он получается тоже в две разных стороны. Одна сторона – прекрасный принцип, который, может быть, будет узнаваем для многих. Я выбираю себе партнера, который, главное, чтобы любил меня. А у меня уже как-то там сложится, говорим о себе. Если так хорошо ко мне человек относится, то через какое-то время я не смогу не ответить ему, да, чем-то, в общем, как минимум, хотя бы благодарностью, а через какое-то время, а еще есть народная мудрость, она говорит, стерпится, слюбится. Посмотрите, какой человек хороший, нельзя такого человека хорошего упускать. И обязательно любовь придет позже. Трагический вариант, на самом деле, для двоих участников таких отношений, потому что тот, кто любит, в данном случае, в общем, не очень получая ответные чувства от партнера, он все время переживает этот кризис неразделенности. Это переживание одиночества, это переживание обиды, это переживание разнообразные, которые связаны с таким фактором отвержения, ненужности. Да, в этот момент что-то начинает происходить с самооценкой, потому что кажется, что я недостоин, недостойна того, чтобы меня полюбили, недостаточно хороши, да, люди в этот момент для себя, и мы также начинаем себя уже позиционировать в окружающий мир. В общем, там много поводов для того, чтобы страдать. Тот, кто менее эмоционально включен или совсем эмоционально не включен, в этом месте даже есть целая такая идея про построение отношений. Вот я потом пару слов отдельно скажу про построение отношений, то, что называется брак, например, по расчету. Это как ни парадоксально, даже более устойчивая и более честная конструкция, чем когда мы себя разводим таким образом, что обязательно чувства ко мне придут через некоторое время. Это ясный контракт. Как просчитывать ясный контракт? Я заключаю какой-то контракт с другим человеком, и в нем подразумевается некий обмен. Мы друг для друга, да, что-то делаем. И этим, в общем, выполняем условия контракта. Если кто-то из нас перестает это делать, контракт перестает работать. Да, и тогда это повод для того, чтобы прекратить эти отношения. Вот когда мы все-таки надеемся на то, что какие-то чувства в нас пробудятся каким-то волшебным образом, то если мы с другой стороны, с той стороны, когда чувств меньше, там поджидают тоже малоприятные процессы. Потому что через некоторое время мы начинаем испытывать вину перед этим человеком, да, которому мы не можем дать столько тепла и интереса, и там, влечения, сколько дает он нам. Мы испытываем раздражение, такой человек начинает нас, его становится много очень в нашей жизни. То, что он предлагает, тот уровень чувств, который он нам предлагает, слишком избыточен, потому что их некуда в себя поместить и нечем на них ответить. И это тоже приводит к раздражению, но раздражение, которое очень часто блокируется виной. Мало того, что я и так, да, в общем, мучаю другого человека, говорю себе, так я еще и злюсь на него. И тогда мы начинаем подавлять это раздражение, а ведь раздражение в этом смысле это как раз сигнал очень важный про некий дискомфорт. И тут бы не подавлять, а заметить, что что-то не так. Что-то, в общем, построили, но то, что построили, не совсем годится нам, не очень нам подходит. А мы начинаем это подавлять из каких-нибудь соображений, а особенно если окружающая среда нас сильно в этом процессе поддерживает. Ну, знаете, тоже такие прекрасные выражения люди очень. Вы такая красивая пара, говорят люди. Или он же такой хороший человек, такими не разбрасываются. Или вы уже столько вместе прожили, вы так хорошо знаете друг друга. Что же вот все это разрушает? Не факт, что впереди будет лучше. В общем, много разных напутственных слов, которые тренируют вот этот навык удержания, который рано или поздно опять-таки вернется печальными последствиями. Чаще всего эти последствия связаны с разрушением либо себя, либо чего-то в окружающей среде, например, или разрушение, правда, другого, или разрушение себя, и лучше, мне кажется, все-таки, в этом случае, если разрушены будут сами отношения, а не участники этого процесса. Ну и третий тоже вариант, если мы в качестве такого дефицита выбираем себе партнера, чтобы заявить о себе через партнера миру. Это такой прекрасный тоже вариант, мне кажется, когда мы тогда выбираем партнера, чтобы он был яркий, известный, обладал какими-то... В общем-то, по сути дела, что мы делаем? Мы выбираем себе человека, который как-то себе живет свою жизнь, в своей жизни как-то реализовался. А дальше пытаемся стать частью этого человека. И получить удовлетворение через его достижения. Но красивая модель только не работает. Никакого удовлетворения у нас не наступает, потому что это не наша реализация на самом деле. Более того, вместо удовлетворения там нас поджидают разнообразнейшие неприятные процессы в виде ревности, зависти, очень сильного контроля за этим человеком, попыток тормозить его развитие. Подспудно. Нам хочется его уменьшить, например, до размеров себя, потому что рядом с его размерами мы начинаем испытывать некоторую такую неудовлетворенность, чувство собственной неполноценности, и что закономерно. Потому что наше развитие в этот момент остановилось. Мы это делегировали другому человеку. А с другой стороны, если мы выбираем себе такого партнера, который, ну так, по объемам поменьше, да, или не успел вызреть в какую-то такую достаточно сформировавшуюся личность, нам кажется поначалу, что это очень удобно, что этот человек будет наш, да, он будет обслуживать мою жизнь, он будет предан мне, он будет помогать мне. Да простят меня представители этих профессий, ну вот, например, хорошие такие модели, это, когда, ну, не знаю, известный врач и какая-нибудь медсестричка, которая с ним работала, да, вот такие братья. Вроде люди работают вместе, понимают друг друга, иногда бывает очень реализованная медсестричка. Да, это я не про то, что врачом быть престижно, а медсестрой нет. Можно прекрасно реализоваться и быть, ну, в этой деятельности, в этом объеме своем, ну, очень хорошо себя чувствовать и вполне пройти весь этот путь вот самореализации. А иногда это такая вечная беда, когда тот, кто выбрал себе более удобного партнера, менее развившегося, потом начинает стыдиться этого партнера, раздражаться, потому что ему рядом с ним становится скучновато, интенсивно его развивать. И это тоже очень мучительная такая процедура, когда мы можем на этих порывах, например, растягивать человека до размеров, до которых он не растягивается. Ну, то есть, скорее, чтобы он форму-то нашу начинал принимать, а не свою искать. Ну, и ясное дело, либо в таких отношениях, опять-таки, стабилизируются они за счет того, что то тренируется терпение, претерпевание, даже вот не терпение, терпение – это неплохая вещь в отношениях, а вот такое претерпевание, отказ от себя, отказ от своего размера, от своего стиля жить, от своих потребностей, от своих задач, от своих удовольствий, во имя сохранения чего-то, во что было вложено очень много сил, к примеру. Или от чего очень страшно отказаться. Еще одна такая форма, тоже если мы говорим про построение отношений через дефицит, ну, например, можно выбрать себе такого партнера, которого надо все время от чего-нибудь спасать. Ну вот с одним все время что-нибудь случается, а второй его бесконечно, значит, вот спасает, лечит, восстанавливает, там как-то продвигает, ну, в общем, какие-то такие вещи делает. Тоже очень любопытная вещь, потому что то, с кем все же что-то случается рядом с таким спасателем, того, что веду это слово, ему так и не удается, ну, окрепнуть, ему так и не удается, ну, знаете, вот в психологическом смысле повзрослеть и научиться ориентироваться в окружающей среде. Ну, так что не оказываться вот в таких ситуациях. А тот, кто спасает, он, во-первых, хорошо, ну, тоже понимает, строит без всяких сомнений вертикальные отношения. И, по сути дела, он компенсирует за счет таких отношений какой-то свой дефицит. Ну, например, это ведь могут быть тоже, как ни парадоксально, для того, кто спасает, отношения безопасные. Как это, на первый взгляд, не странно звучит. Потому что он вышел, ну, сверху. Он контролирует, он сильнее, он, роль его в социуме более такая признаваемая. Тут вот такими действиями можно сразу несколько зайцев убивать. Ты и в безопасности, потому что ты быстрее можешь просчитать последствия, да, которые случаются. Ты более в уважаемой позиции, когда на такую пару смотрит, говорят, бедненькая или бедненький, да, что вот надо же, такой хороший человек, а ему, вот мне нравится это дальше очень выражение, а ему попалась такая ужасная жена, или попался такой непереносимый муж, да, как будто им выдавали в темной комнате друг друга. Но как будто выбор не происходил. А я думаю, что всегда очень важно понимать, что если пара нам кажется не очень гармонично организована, и если она как-то дисфункциональна, и если что-то такое происходит в взаимодействии, что оказывается достаточно разрушительным, говорит только об одном, что каким-то удивительным образом каждый из участников этого процесса что-то свое реализует в этих отношениях. Никогда не бывает так, что виноват кто-то один. Это, я думаю, такая не новая мысль, но очень важная. Значит, каждому это зачем-то понадобилось. И другой тогда тем или иным способом оказывается расширением той части, которая по какой-то причине оказалась не до конца созревшей, сформировавшейся. Если посмотрим на эту ситуацию с точки зрения, ну, возникает закономерный вопрос, что тогда, куда ни посмотришь, везде сложности, и тогда возникает мой вопрос номер один, а нужны ли вообще человеку отношения, если все, вот по какой дорожке не пойдешь, все заканчивается приблизительно одним и тем же образом, накапливается напряжение, раздражение, и очень хочется, да, как-то из сетей этих вырваться на свободу. Что же есть другая сторона? Что мы предлагаем с другой стороны? Я сказала, что есть второй тип построения отношений, исходящий из любопытства. Такую роскошь себе может позволить человек только тогда, когда свои базовые потребности он в состоянии удовлетворять сам. Без всяких сомнений, первое отличие в такого рода отношениях заключается в том, что в них значительно меньше контроля. Человеку не нужно так, ну, бесконечно контролировать своего партнера, потому что он не жизненно важен для него. Он обогащает его жизнь, но не является гарантом выживания. И тогда дистанция в этих отношениях может быть разнообразной, то есть в какой-то момент я могу приближаться, в какой-то момент я могу даже сливаться с этим человеком, потому что это такая, знаете, идея про то, что мне, вот в психологии есть такое понятие слияние или конфлюенция, это называется, это когда люди, правда, в какой-то момент становятся как единое целое. Так вот, мне кажется, что если мы все-таки близки с другим человеком, периодически это случается. Иначе мы никогда не получим этого удовольствия от присутствия все-таки другого человека в моей жизни. Вопрос заключается только в одном. Это постоянная форма существования рядом или это выбираемая форма? Если это выбираемая, то в какие-то моменты я могу рискнуть и довериться другому человеку настолько, чтобы не контролировать его действия, да, и получить, например, то, что мне нужно. И хорошо это тогда, когда окрепнув, я могу отойти и точно так же увеличить дистанцию и заняться чем-то своим, не сохраняя свои интересы. У меня сохраняется своя какая-то жизнь, и я допускаю, что у другого она тоже сохраняется. Ясное дело, в этой красивой картинке значительно хуже обстоят дела с терпением. Ну, потому что кризисы в отношениях, они в любых отношениях неизбежны. В какой-то момент всегда наступает тот период, когда напряжение больше, чем удовольствие. И это проверка на ценность. Вот я могу это выбирать, ну, например, сохранять эти отношения, выбирать по принципу того, что все равно, ну, в общем, с этим человеком мне там лучше, интереснее, чем с другими. Мне, моя жизнь рядом с ним мне нравится больше, чем моя жизнь без этого человека. А могут выбираться вот как раз скорее таким более зависимым образом, когда я не представляю себе жизнь без этого человека. Мне плохо, но если я представляю себя отдельно, то чувство, которое возникает внутри меня, это ужас. И вот в этом случае наше терпение начинает вырастать до каких-то гигантских, невообразимых размеров. Когда мы уже, ну, по сути дела, начинаем умерщвлять себя. Умерщвлять, ну, не в прямом биологическом смысле, а скорее в эмоциональном. Потому что, чтобы выдерживать столько напряжения, нужно быть на очень низком уровне чувствительности. Если я чувствую плохо, если мои какие-то действия в отношениях уже принимают очень травматический характер, я просто существую. Ну, в конце концов, я приведу классический пример про жизнь людей в таких семьях, ну, например, где муж, к примеру, да, употребляет достаточно давно уже, ну, алкоголь, к примеру. И женщина, которая живет с таким мужчиной, и бесконечно страдает по поводу того, что она жена алкоголик. И люди задают ей вопрос тоже бесконечно, так что ж ты с ним живешь? И даже раздражаются, говорят, ну вот что ж ты такая какая-то, да, неудачная, уж давно бы взяла бы, собрала свои вещи и ушла, и ничего. На самом деле, это очень поверхностное представление о том, что происходит с человеком внутри. Потому что, да, находясь в таких отношениях, такая женщина переживает много унижения, страха, там, боли, разочарования. Но тот ужас, с которым она встречается, рисуя себе картину по отдельности, значительно интенсивнее, чем все перечисленные мною чувства. И она выбирает терпеть вот этот весь список, который я назвала, для того, чтобы успокоиться. Вот такой парадокс. Наша психика вообще богата разнообразными парадоксами. Там нету причинно-следственной такой правильности. Но очень хотелось бы, чтобы мы делали действия, и следствие из этого действия было бы таким абсолютно удачным. Ну, то есть я делаю выбор, делаю шаг вперед, и оказываюсь в лучшем месте, чем я была до этого. Но это не так. Иногда, во-первых, этот шаг невозможно сделать, сила процессов, которые происходят внутри нас, больше, чем мотивация делать этот шаг. Да и, в общем, шаг этот вперед не всегда приводит к более комфортным условиям. Так вот, я вернусь все-таки к этой идее. Почему я сказала, что я буду говорить вещи, которые не очень популярны сегодня? Что не всегда, но я не отношусь к числу там, тех специалистов, вообще тех людей, которые всегда призывают человека, который вдруг обнаружил, что по каким-то признакам те отношения, в которых он находится, попадают в классификацию созависимое. Я не отношусь к числу тех людей, которые будут всегда стимулировать завершение таких отношений и уход из них. Потому что когда мы начинаем такую стимуляцию, мы подразумеваем, что у человека все есть, просто он не пользуется чем-то. А это не так. Ведь не просто так этот выбор произошел. И на самом деле я не верю в то, что мы можем прожить жизнь, никогда не оплачивая свои выборы чем-то. Ибо выбор – это всегда одновременно с выбором мы платим какую-то цену за то, что мы выбрали, за то, что мы отвергли. Причем за то, что отвергли, даже большую цену. Так вот, выбирая такие удобные, не гармоничные в чем-то отношения, может оказаться так, что человек платит меньшую цену, чем, например, красивая идея про свободу. Потому что идея про свободу, она такая с секретом. Это красиво очень описывать, это красиво описано в литературе, это такой образ свободного человека, который строит свою жизнь исключительно таким образом, которым ему бы хотелось построить свою жизнь, не подразумевая того, что если человек обретает ту самую так называемую свободу, все ориентиры куда-то, допустим, исчезли, или большая часть из них оказалась разрушена, что вместо удовольствия от полета мы сталкиваемся с достаточно тягостным переживанием тревоги. И В такой период от нас требуют очень сильной мобилизации, очень сильного укоренения. Мы тратим достаточно много сил на обживание этого нового. Не происходит чуда. Вот я сделал шаг, и вот все прекрасно. Потому что на том месте, которое вот, в той задаче, которую он выполнял в таких отношениях, вот этот вот человек, от которого, допустим, другой рискнул уйти, у того, кто ушел, пустота. Там ничего не появляется своего внезапно. И тогда, знаете, ну, это как ампутировать палец, на котором образовался гнойник. Вот гнойник болит. Палец становится центральной частью нашего тела. Все наши мысли возвращаются к пальцу. Кажется, что ни про что я больше думать не могу, делать не могу, ну, ограничен в действиях, ограничен в эмоциональных переживаниях. Ну, в общем, одни сплошные ограничения. Но вот такой немедленный разрыв отношений, он для меня равносилен ампутации такого пальца, потому что, ну, ампутировали палец, боль прошла, и живи себе в свое удовольствие. Только образуется инвалидность. И в психологическом смысле, в резком, при резком разрыве такого рода отношений, тоже, если хотите, обнаруживается некоторая только психологическая инвалидность. Человек вместо того, чтобы наслаждаться свободой, начинает все свои силы тратить на то, чтобы обуздать свой страх. И известная мысль, тут я ничего нового такого особо не скажу, что или достаточно быстро организует себе аналогичные отношения, или наоборот объем его жизни станет даже меньше. Поэтому прежде чем вот так решительно, значит, откуда-то вырываться, хорошо бы все-таки заметить не только то, чем я оплачиваю такую жизнь. А все-таки я бы всегда рекомендовала людям начать с того, а что я в такой жизни получаю. И если я сейчас от нее откажусь, то где я буду брать то, ну, тот ресурс, ту подпитку, которую я уже за эти годы привела. Поэтому если уж говорить о том, чтобы как-то наращивать собственную такую зрелость и устойчивость, то начинать нужно, конечно, не с изменения в зоне там отношений, а начинать нужно с себя, ну, задавать себе вопрос. Опять-таки возвращаться к тому самому вопросу своей собственной идентичности, своей собственной аутентичности. И, например, там можно обнаружить такую грустную вещь, что то, что вам казалось, вы не могли реализовать, потому что вам мешал партнер, вы не реализуете совсем по другой причине. Вы, в принципе, это не очень можете реализовать. Или, например, это не очень ваше желание. Ну, вам кто-то рассказал, что это обязательно должно в вашей жизни произойти. И это может касаться, ну, разных вещей. К правде ради могу сказать, что иногда это касается и отношений. Ну, если, например, человек не очень заточен по формированию очень долговременных отношений, он сталкивается с социальное обсуждение по поводу того, что посмотри, что-то с тобой не так. Ну, все же люди должны рано или поздно построить какие-нибудь счастливые. Выйти замуж, там, да, жениться, построить какой-то счастливый очаг домашний. И когда человек себя скручивает, то ли строит, становится значительно несчастнее, чем он был до этого, но удовлетворяет ожидания от него окружающей среды. Так вот, очень часто то, что нам кажется, оказалось, ну, то есть мы оказались ущемлены, мы оказались, да, ну, вроде обделены возможностью это реализовывать, это была и как раз находка. Да, и находка в плане того, что такого рода отношения нам позволяли наконец отказаться, ну, к примеру, от этой идеи. Ну, если кто-то от нас ждет какой-нибудь сумасшедшей карьеры, особенно в области, которая нам не нравится, а тут удачно случился не очень удачный брак, то во всяком случае от родственников, ожидающих карьеры, всегда можно благодаря этому браку отделаться. И говорить, что я, конечно, вас порадовало, да? Но видите, все мои силы, они потрачены на другое. нужно или нет, и тогда вопрос, нужно или нет, мы отстаем в развилочке. Да, и развилочка касается, так вот можно еще одну вещь скажу, да, касается такого вопроса, который мы себе задаем. Если я обнаруживаю, что то есть всегда ли нужно сохранять отношения, или все-таки лучше их завершать? И если лучше завершать, то в какой момент? Не знаю, у меня есть мое какое-то определение. Оно очень простое, оно не содержит в себе какой-то терминологии, и оно связано с тем, что если моя, качество моей жизни рядом с этим человеком лучше, чем без него, это достаточный повод для того, чтобы, в общем, продолжать в этих отношениях находиться. Если качество, все, что мы сказали, да, конечно, здесь учитывать важно, моей жизни без этого человека ухудшится, вернее, рядом с этим человеком ухудшается, да, если качество моей жизни рядом с этим человеком ухудшается, то тогда это основание к тому, чтобы эти отношения завершать. Мне кажется, вот мы поговорили о том, что не нужно спешить с этим, да, делом, но точно так же есть и другой полюс. Когда мы годами сохраняем уже неживые отношения, что-то, что перестало снабжать участников этого процесса какой-то, ну, каким-то обменом, какой-то энергией. Мы строим свои отношения с окружающей средой по принципу такого обмена, метаболизма психологического. Мы что-то всегда выделяем из нее, что-то из нее получаем. В отношении с другим человеком, в принципе, это тоже работает. Я что-то отдаю, что-то получаю. Вот если наступает тот момент, когда я отдаю до истощения, и я обнаруживаю, что уже достаточно давно я ничего не получаю, но по какой-то причине, например, из соображений, что развод это плохо, или из соображения, что какая-никакая, но пусть будет пара, или из соображения, что если в нашей семье есть дети, то пусть лучше они растут в полной семье, так им будет спокойнее. Если все-таки мы обнаруживаем, да, что вот этот метаболизм, мы строим свои отношения с окружающей средой, с другим человеком, в том числе по принципу обмена, да, важно, причем важно как отдавать что-то, так и получать. Если мы обнаруживаем, что, например, отдавать мы продолжаем, а получать перестали, и так продолжается уже какое-то время, то совершенно понятно, что такие отношения уже становятся истощающими. И их нужно завершать. Но завершать это не такая простая задача. Это процесс, которому препятствуют то традиции, например. Ну, в общем, какое бы свободное мы время не жили, но все равно, если люди расстаются, например, разводятся, это оказывается в фокусе внимания. И окружающие начинают как-то по этому поводу реагировать. Кто-то поддерживает, кто-то осуждает, кто-то жалеет. Это всегда носит оттенок такой, который способствует тому, что люди, участники, например, развода попадают немного в стыд, потому что как будто есть такое послание от социума, не справились. Семья как задачка. Того, чтобы это ни стало, надо продемонстрировать, что мы смогли держаться. Про детей очень интересная такая же традиция, да, что если это семья, или, например, дети, то какими бы ни были отношения между парой, для детей лучше, чтобы семья была полная. Очень спорный вопрос на самом деле, потому что, мне кажется, я знаю огромное количество людей, которые многое отдали за то, чтобы их родители не совершали этот чудесный подвиг. Потому что если мужчина и женщина живут в жутком напряжении, исключительное соображение того, чтобы ребенку в такой семье было хорошо, ребенок растет в ситуации лжи, очень сильного напряжения, он чувствует себя заложником, он чувствует себя виноватым перед этими людьми, иногда иррационально, неосознанно, что он является причиной их такой несчастливой жизни и так далее и тому подобное. Поэтому иногда очень более такой продуктивный вариант, это когда такие люди расстаются, но сохраняют каждый со своей стороны нормальные свои там материнские, отцовские отношения с ребенком, который родится от этих отношений. Как обнаружить свою готовность к изменениям, мне кажется, что очень важно, чтобы мы обратили внимание на это. Это на самом деле перестать мыслить большими категориями. Категориями свободы, категориями обновления, категориями, что если страсть погибла, значит, ну, закончилось отношение, то не нужно их тогда поддерживать. Ну, знаете, есть биология еще, про которую не могу не сказать пару слов. И ясное дело, да, на разных фазах отношений мы говорили, что они проходят разные этапы. И в частности, конечно же, уровень возбуждения, на который мы способны в начале отношений, мы никогда не вызовем такой же уровень возбуждения в отношениях, в которых мы уже, допустим, прожили какое-то количество лет. Другой вопрос, что там происходит обмен. То есть возбуждение становится несколько меньше, а какие-то другие процессы становятся более интенсивными и крепкими. Ну, там, другие переживания. И на этом этот баланс сохраняется. Но если это ситуация, при которой возбуждение сменилось, например, отвращением, а такое тоже бывает, то это достаточное основание для того, чтобы обратить внимание, что, возможно, эти отношения уже становятся вредными для обоих участников, что они уже скорее ядовиты. И вот если мы перестанем мыслить большими категориями, а начнем обращать внимание на детали, то есть шанс того, что ответ на этот вопрос, сохранять отношения и уходить из них, мы найдем более правильным. Что я имею в виду? На одном примере могу показать. Вот, например, мы говорили в самом начале про такую потребность безопасности и надежду на то, что другой человек будет мне ее обеспечивать. Если мы посмотрим, откуда такая потребность рождается, ну, она рождается из некоторого такого ощущения тревоги, живущего внутри этого человека. Это говорит о том, что его способность к адаптации по какой-то причине была нарушена. И тогда хорошо бы замечать не глобальные вещи, а маленькие. Ну, к примеру, если нам, ну, смотрите, существует такой пример, что если я иду по темной улице одна, я женщина, иду по темной улице одна, то я подвергаюсь большей опасности, чем если я иду с мужчиной, к примеру. А ведь очень относительная ситуация. Потому что если я как женщина иду по улице одна, и навстречу мне идет какая-нибудь живописная компания, которая ищет приключений, ну и серии, да, с кем вот так хорошенечко подраться, то вовсе не факт, что наличие рядом со мной партнера делает эту ситуацию более безопасной. Потому что я-то как раз идущая одна могу показаться этой компании неинтересной, если они ищут такой разрядки агрессии. Если все равно показалось интересной, то поверьте, и наличие партнера рядом со мной это возбуждение никаким образом не погасит. Но если я, как женщина, могу убежать, в конце концов, ну, не дожидаться, когда все это развернется, там, позвать на помощь, да, там, как-то расплакаться, вести себя как женщина, попросить, ну, если это, допустим, не очень там, трезвый мужчина, да, то если я иду с партнером, с мужчиной, да, вероятность того, что он в ответ, да, ну, скорее среагирует на такую вот надвигающуюся агрессию своей собственной агрессии, и ситуация будет более напряженной, очень велика. Это не значит, что ходите теперь по улице всегда в одиночестве. Это говорит об иллюзорности нашего ощущения безопасности. Что не от наличия, не от присутствия другого человека этот фактор зависит напрямую. Я привожу такой экстремальный пример, хотя на самом деле да, это может касаться очень разных, не столь экстремальных вещей. Но когда, не знаю, женщине кажется, что она не сможет прокормить себя и ребенка. Часто такой вариант, с которым можно сталкиваться. Но с другой стороны, и идея про прокормку у нее очень увеличена. Такое впечатление, что они поедают с ребенком какие-то немыслимые количества еды, да, на которые, конечно же, заработать денег невозможно. И знание о себе, как о человеке, способном заработать деньги, очень небольшое. Может быть, начинать надо не с размышления о том, мне лучше в паре или без пары, а задаться вопросом, я не работаю столько времени, я чего боюсь, я что-то умею вообще, или ничего не умею, может, я правда не способна это делать. Тогда это моя судьба, в общем, решать этот вопрос за счет кого-то другого. Или чему-то поучиться я могу, и через какое-то время это поменяется. Да как это устроено у меня? Хочу ли я развиваться в этом месте? Есть ли у меня уже навыки, или они нулевые, да, и тогда для того, чтобы реализовать ту картинку, которую я себе рисую, мне придется потратить какое-то количество сил и энергии. Если подводить итог нашего разговора, такого сегодня, ну, наверное, я хочу дать свое определение, как я определяю для себя отношения для меня питательные или токсичные. Мне даже не хочется использовать в конце это словосочетание зависимо-независимо. А вот я бы скорее через эти категории, да, мыслила. Но прежде всего это, как ни парадоксально, сохраняется у меня состояние одиночества в этих отношениях или нет. Потому что если это дефицитарные отношения, в которых мы очень контролируем и держим партнера, который что-то для нас очень важное выполняет, плата за это переживание себя в одиночестве. Мы все равно не насыщаемся отношениями. Вся наша энергия уходит на контроль, на то, чтобы удержать этот такой важный объект. В отношениях, в которых я не чувствую себя одинокой, надо быть готовым к тому, что мы не можем зафиксировать это состояние. И оно, ну вот сейчас есть, и мы можем позволять себе такую роскошь, получить удовольствие от того, что сейчас это так. И никто нам никогда не даст гарантию, что так оно сохранится и завтра. И завтра надо будет делать выбор по новой и задаваться этими вопросами по новой. Но есть единственная только разница, что если мы себе позволяем во что-то окунуться, позволяем рискнуть, позволяем оказаться рядом с другим, если нам захотелось, понравилось, тогда, когда будет более сложный период, мы будем подпитаны этим переживанием, этим знанием о себе, что вообще-то мы способны находиться в отношениях, что вообще-то нас можно любить, что вообще-то мы можем любить, что это у меня в опыте есть, а значит, мне это свойственно. И тогда то, на что можно опираться в следующих своих шагах.